Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Владимир Романович, мы на этой неделе отпраздновали вместе со всей церковью День крещения Руси и ваши именины.
С именинами, дорогой Владимир
Романович. Спасибо большое, очень приятно.
И, естественно, это навело нас на всевозможные размышления. Ну, День крещения Руси, он государственный праздник считается у нас, и, естественно, масса публикаций, масса всевозможных выступлений по поводу того, как это замечательно, что это произошло больше тысячи лет назад. Вот как вам кажется, острота ощущений по поводу того, что Русь все-таки покрестили, она за эти тысячи с лишним лет стерлась, или каждый раз она так или иначе по какому-то поводу обновляется? Вот у нас было обновление. Тысячелетие крещения Руси явно совершенно было тем триггером, который обновил радость по этому поводу, в принципе, что вот не какая другая религия не заняла нашу территорию, а вот здесь воцарилось православие, и ура, мы, кто еще не крестился, то покрестимся. Вот было это все-таки давно, больше 30 лет назад. За эти 30 лет в восприятии значимости крещения Руси что-то для вас лично изменилось, и по вашим наблюдениям, насколько изменилось отношение к этому знаковому событию историческому в обществе?
Спасибо за уточнение, потому что я сначала думал, что вы спрашиваете, как оно за тысячу лет изменилось, и я хотел сказать, что я был маленький, да, и плохо помню, вот, десятый век. А, кстати сказать, если вот серьезно говорить, то, конечно, я думаю, что мы с трудом себе можем представить ощущение человека того времени, и не буквально там, может быть, в год крещения, а вообще, да, и это очень, очень сложно. И даже те, кто специально этим занимается, я имею в виду историков, археологов, они могут только пытаться реконструировать, да, как человек думал, как он ощущал. Уж, конечно, вне вот современного информпространства нам-то уж сложно себе представить, что он, как оно было лет 50 назад, там 40, да, а тут чего говорить. А если все-таки говорить о той вот ретроспективе, которая, в общем, подвластна нам, и я, кстати сказать, вот своих личных ощущений я практически не помню вот 88-го года, потому что тогда все-таки я только-только как-то вот находил путь к церкви, оканчивал школу, там, ну, был в старших классах, и, в общем, немножко другие были, может быть, главные интересы и проблемы. Вот я, вот, честно говоря, контекста вот со школьного времени не очень хорошо помню. Помню, когда об этом буквально через несколько лет уже заговорили, как о недавнем важнейшем событии. Вот. И даже я, может быть, как-то уже вспоминал, я помню, как один из наших преподавателей МГИМО, он говорил, да это мы заставляли, мол, церковников праздновать. И я помню, что спустя какое-то время с кем-то поделился, вот не могу вспомнить с кем, может быть, с кем-то из архиереев, с кем-то просто из церкви. Он сказал, ну, как же заставляли, потому что никто себе, что говорит, значит, заставляли, никто не мог себе представить, что вот теперь можно. Вот не могли поверить, да, первая мысль была, что это за провокация такая, да. То есть понятно, что было некое решение политическое принято, да, а дальше это вот надо было как-то, а дальше кто-то должен был это сделать, да, и это все равно легло на церковь во многом, ну, смысловая, содержательная вещь. Вот. Ну, конечно, изменилось, мне кажется, люди изменились, и я думаю, что, я надеюсь, что это в большей степени сегодня воспринимается как что-то живое, непосредственно с нами связанное, чем просто как набор вот таких тезисов о том, что вот исторический выбор, хотя они тоже присутствует, вот, порой там какие-то материалы в СМИ смотришь и видишь, что ребята отрабатывают не всегда, в общем, может быть, ну, или как сказал в свое время замечательно Сергей Сергеевич Харужий, делают в меру силы таланта. Вот в меру силы таланта, значит, пытаются осмыслить какие-то сформулированные редакцией основные тезисы, связанные с крещением Руси. Вот. Но так, знаете, как бы банально это ни звучало, это вот начало истории, начало смыслов, да, наших. И насколько мы это переживаем глубоко, настолько, может быть, мы можем к этим смыслам и прикоснуться в каком-то плане. Вот. Но это такое, знаете, как? Вот если человек, чтобы человеку представить это, мне кажется, вот день рождения твой, вот он, что он значит для тебя? Вот ты родился, да, вот ты появился, вот ты еще там маленький, несмышленый, но, в общем, ты уже есть. Вот, собственно, наша культура, наш народ, наша цивилизация, как ни обзови это, вот она появляется тогда, когда принимается крещение. И дальше начинает все вот в русле этого формироваться. Потому что простая вещь, простите, тоже за банальный пример, если бы не было крещения Руси, а было бы что-то другое, мы бы сейчас в этой студии не сидели. Точка, восклицательный знак.
А вот вы заговорили о начале, а я вас хочу спросить о конце. И тоже...
Это к апостолу Иоанну.
Вот не совсем. Это в том числе к Константину Леонтьеву, у которого есть такая мысль, такое историческое наблюдение, что цивилизации живут 1000 или 1200 лет. Вот больше этой цифры в истории мы не знаем, чтобы жила цивилизация. И вот в 1862 году был памятник тысячелетия Руси. Сейчас мы поговорили про тысячелетие крещения Руси. Простая арифметика, 1200 лет будет вот в середине нашего с вами текущего века. Ну, а 1200 лет от крещения Руси, соответственно, в 88 году 21 века. И это могло бы быть просто, ну, историческая концепция. Да, нам будущее знать не дано. Но почему я об этом заговорил? Потому что я несколько раз в разговорах с разными людьми слышал очень серьезное отношение к этому. Ну, вот, вот текущие события разные. Ну, их можно объяснить и так, что, в общем, цивилизация как бы клонится к своему закату. Если это органический процесс, он неизбежный. И, в общем-то, так можно и смотреть на жизнь вокруг. Вот как вас такой пессимизм леонтьевский отзывается?
Сложно отзывается, хотя, в общем, кто я такой, чтобы там спорить с Леонтьевым, но поразмышлять-то, наверное...
Можно.
Можно, да. А я вот эти органические концепции... Но все-таки воспринимаю исключительно метафорически и условно. Я не думаю, что есть... Не то, чтобы даже не думаю, это скорее на уровне, знаете, вот ощущений, опять же. Вот мне не чувствуется восприятие цивилизации вот как восприятие организма, хотя, конечно, вот это, если это воспринимать даже как концептуальную метафору, то, в общем... с ней сложно, в общем, спорить. Но, как любая метафора, она что-то подчеркивает, что-то скрывает и, безусловно, искажает, в общем, реальность, иначе бы не была метафорой просто, вот даже концептуальной. Поэтому я думаю, что здесь, как минимум, нет точных дат. Потому что есть, ну, давайте, если продолжим мыслить в этом метафорическом ключе, кто-то живет 80 лет, да, кому-то Господь отводит меньше, а кто-то и до 120 дотягивает. Да, поэтому тут подождем, поживем, увидим. Хотя, с другой стороны, если еще дальше смотреть, все-таки тоже Священное Писание, оно говорит нам, что вот человеческий век 70, да, а там уже по крепости там кто-то там 80, то можно, конечно...
А дальше как Бог даст.
Да, то можно, конечно, сказать, что вот есть некое вот все-таки вот этот, эти 1200 лет, это вот там 70, да. Не знаю, как-то вот в эту сторону мне не то, что даже сложно смотреть, я как-то вот это не стало частью вот того, как я это воспринимаю. Но, скажем, мне скорее, вы знаете, мне скорее ближе, вот не такое глобальное, может быть, в силу просто недостаточного масштаба мои мысли. Мне скорее ближе вот то, что, скажем, сейчас почему-то вспомнилось. У Валентина Непомнящего есть мысль, которая повторялась в текстах, в интервью в разных, где он говорил о том, что вот есть основы и важнейшие смыслы нашей культуры. Ну, для него, конечно, это было, в частности, то, что выражено было Пушкиным, да, я жить хочу, чтобы мыслить и страдать в элегии и так далее. И он говорил, что вот если мы это сохраним, то русская культура сохранится. Но, наверное, может быть, такое, я очень вольно пересказываю, да, может быть, такое развитие, при котором вот в будущем в России вот этого всего не будет, это перестанет быть значимым. И он довольно жестко говорит, что такое будущее мне неинтересно. Вот мне это очень близко. Я очень не хотел бы такого будущего, и я в меру, опять же, силы таланта стараюсь делать то, чтобы оно не наступило. Хоть что-то делать, чтобы оно не наступило, чтобы вот по-прежнему для нас это было важным. И тут уж, а там уж как Господь продлит дни нашей цивилизации. Как будем стараться?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Я обожаю слушать ваши рассуждения о судьбах цивилизаций.
Почему только мне здесь ирония чувствуется, переходящая в сарказм?
Мне тоже.
Прям слово вам не скажи.
Так... Да, если бы одно. Сколько прозвучало-то уже.
Но хочется как-то поближе к нашему сегодняшнему дню. А что мне приходится иногда в этой студии слышать от наших гостей, от наших дорогих собеседников, в особенности от священников, которые служат где-то так в глубинке? Батюшки говорят о том, что вот в преснопамятные 90-е годы действительно была какая-то волна массового энтузиазма по отношению к церкви. Даже у людей, которые по жизни не входили в церковную общину, было столько симпатии, что они готовы были и не только финансово жертвовать на восстановление храмов, но и физически участвовать в этом. И в особенности какие-нибудь деревенские храмы, их возрождение, восстановление привлекало к себе даже дачников из соседних дачных кооперативов. Это не значит, что потом люди оставались в этом приходе. Они приходили и уходили, но искреннее желание помочь, искренняя симпатия к тому, что происходит на церковном дворе, присутствовала вот в таком массовом выражении. Сейчас те же самые священники отмечают, что настроение диаметрально поменялось. И не только не вызывает массового энтузиазма стремление помочь приходу, но и даже постоянные прихожане относятся к церкви скорее как к месту, куда надо прийти в воскресенье или в праздничный день, побыть на литургии, поисповедаться, причаститься, и, в общем-то, можно уходить. Программа выполнена. И когда они обращаются к ним с конкретной просьбой о помощи, далеко не каждый готов пожертвовать своим воскресным временем, чтобы что-то сделать для храма, не говоря уже о каком-то энтузиазме окружающих, которые в церковь ходят от случая к случаю. Даже по настроению каких-то учреждений. Батюшки сетуют на то, что трудно стало попасть в школу, чтобы вот, наладить какой-то контакт с школьниками. Трудно попасть в больницу, просто не пускают. Я имею в виду не крупные центры, такие как Москва, где все это решается на административном уровне и есть кому решать. А вот так локально, в какой-нибудь деревне или в каком-нибудь поселке или маленьком городке, священники говорят, что поменялось общее настроение в обществе.
Два соображения. Не могу разделить оценку «диаметрально поменялось», потому что буквально несколько дней назад ко мне обратился один коллега с просьбой поддержать там абитуриента, поступавшего в вуз, где этот коллега преподает, в частности, со ссылкой на то, что сейчас же, знаете, как есть дополнительные баллы за разные там истории, там нормы ГТО, если человек сдал и прочее. Вот в частности, дополнительные баллы можно получить, работая волонтером. Кстати, может быть, для кого-то из наших слушателей, будущих абитуриентов или родителей будущих абитуриентов, эта информация будет новой и не бесполезной. Вот. И он, почему он ко мне обратился? Потому что вот мальчик, который поступал как раз вот на факультет, где этот коллега преподает, он был волонтером в храме. И понятно, что он был не для того, чтобы поступить, но вот так сложилось, что выяснил, что можно, вот получив справку, там, ну, мы этим занимались, да, вот подтвердив его, так сказать, волонтерское вот это служение, ну, получить дополнительные баллы, ну, так сегодня у нас это работает. Поэтому я не думаю, что он один такой, да. Поэтому, конечно, не готов согласиться с тем, что прямо диаметрально поменялось. А почему создается такое впечатление? А мы уж не раз с вами говорили о том, что впечатление, оно вот если есть, то уж с ним ничего не сделаешь, только не надо торопиться на самое впечатление делать суждение, да, потому что весло, опущенное в воду, кажущееся сломанным, является целым на самом деле. Так вот, почему сложилось? Потому что просто сегодня очень намного больше людей в храмах. А как известно, я это запомнил почему-то из книжки по истории церкви какой-то, уж не помню какой, где было сказано, что одна из причин возникновения монашества была связана с тем, что когда христианство легализовано было в Римской империи, христиан стало быстро, сильно больше, что неизбежно отразилось на, во-первых, простите за канцелярский язык, на среднем уровне нравственности христианской общины и привело к настроениям среди части людей, которые говорили, мы хотим вот всю жизнь Богу посвятить, а тут, оказывается, можно на работу ходить и Богу молиться, а нам как-то вот сложно выбирать в этой ситуации, точнее, мы не хотим выбирать, поэтому мы целиком хотим служить Богу. Вот так появилось монашество. Это, конечно, серьезнейшее упрощение, но, в принципе, что-то в этом есть. Но вполне понятно, что увеличение любой группы, оно всегда будет сказываться на, опять же, простите за корявость речи, на среднестатистической уровне всего, интеллектуальном, там, нравственном, каком угодно. Поэтому, конечно, в силу того, что у нас порядково, а может быть, на несколько порядков, да, изменилось количество людей в храмах, и само количество храмов выросло чрезвычайно сильно, то, конечно, вот, может быть, в этом плане, в абсолютных показателях число тех, хотя, может быть, в абсолютных не сократилось, надо смотреть. Но это связано, на мой взгляд, в первую очередь с увеличением числа людей в храмах. А так, по-прежнему, есть те, кто готов. Конечно, настроения чуть-чуть поменялись, потому что, понимаете, вот я вот порой натыкаюсь на безбрежном море интернета на какие-то телевизионные записи появления священников в 90-е годы на экранах впервые. Это вообще как из другого мира, из другой планеты. И там маститые телевизионные ведущие задают сверхнаивные вопросы, потому что сидящий в студии батюшка, это как, ну, я не знаю, как что воспринимается, да? А тут сегодня там в любой программе, ну, то есть невозможно себе представить ничего подобного. Мы, когда вот над этим рассуждаем, должны отдавать себе отчет, насколько радикально изменилось наше общество. Не, может быть, не всегда, не во всем в лучшую сторону, но вот эта естественность, нормальность какая-то, присутствие священника, там, скажем, в том же медиаполе, еще где-то в жизни в нашей, не для всех, не всегда, где-то со знаком минус это, но она сегодня совершенно иная, да? То есть она есть сегодня. А тогда это было совершенно иначе, но, конечно, и поэтому, может быть, знаете как, я помню, с каким придыханием мы вот с моим близким другом, который стал моим крестником, поскольку вот захотел креститься уже будучи студентом, был некрещенным, да? Мы пришли в храм в центре Москвы, в котором вот еще позавчера, там, условно говоря, внутри храма какие-то мастерские располагались, вот они еще выезжают, вот стоит этот бедный батюшка, я помню, мы, знаете, такие пришли с улицы буквально, да, увидели священника, уж не знаем, с какой стороны к ним подойти, за свечным ящиком какие-то там девчонки стоят, что они нас посмотрели, захихикали, мы ни с того ни с сего батюшке сказали, как же так, вот тут у вас, тут стоят какие-то девушки, смеются. Батюшка вместо того, чтобы сказать, какие мы дураки, говорит, да это я вот, наверное, это, так сказать, я виноват, что они так немножко легкомысленно, может, себя ведут. Хотя сейчас, вот я смотрю, какая дикость, понимаете, зашли, еще не знают, какой рукой креститься, уже, значит, претензии свои высоко, так сказать, канонические предъявляют, и, видите ли, не понравилось. Но это буквально так, да? Я помню, что когда я в Штаты уехал учиться и встретил там наших монахов православных в Америке, американцев, и, ну, они русские были, да, в частности, вот отца Германа Подмошинского, и мне казалось, как же так монах улыбается, он же должен ходить чуть ли не закрытыми глазами там на ощупь и вообще никогда не улыбаться, глаз не поднимать от земли, вот. То есть разные эти были настроения тогда, они эмоционально были сильно... Может быть, окрашено, может быть, порой сильнее, чем сегодня, хотя не знаю, я имею в виду тех, кто только-только поступает, но подступает к церкви. Но сказать, что вот, ах, как было прекрасно, а сейчас вот все совсем не так, все увяло, нет, нет, это, конечно, совершенно не так.
Но речь-то идет об том, что трудно подсчитать. Такой печальный отсыл к советскому опыту, когда до определенного времени какие-то лозунги и идеологемы вызывали искреннее сочувствие очень многих людей. Ну, такая стандартная иллюстрация – народ, который идет на Красную площадь на демонстрацию по поводу 1 мая, предположим. И там действительно людям было весело, они воспринимали это как какой-то осмысленный праздник, и для них это было значимо. И во что это достаточно быстро вылилось в 70-е и 80-е годы, то есть в полную свою противоположность. И люди, которые помнят это, говорят, ребят, есть опасность. Это замечательно, что на данном этапе Русская Православная Церковь пользуется уважением и поддержкой со стороны госорганов и всевозможных администраций, но при этом отношение большей части народа, которые в церковь не ходят, их действительно больше, чем тех, кто ходит, становится все более равнодушным. То есть если в начале, когда церковь, грубо говоря, разрешили, реакция была как в басне Крылова «По улицам слона водили». Известно, что слоны в диковинку у нас, так за слоном толпы зевак ходили. Вот приблизительно это происходило в отношении общества. То есть церковь была популярна, потому что была в диковинку. Но она перестала быть в диковинку. В школе стали рассказывать, в институте стали рассказывать, по радио и по телевизору стали рассказывать. И вот уже несколько десятков лет рассказывают, и человеку, которого это не тронуло за сердце, становится скучно. С одной стороны, это естественный процесс, и тут уже можно совершенно этому не удивляться. Но вот насколько этот процесс может болезненно отразиться на жизни самой церкви, или ей, в общем-то, все равно?
Если кратко, то принципиальная разница в предложенной вами или теми, на кого вы ссылаетесь, параллели, заключается в том, что коммунизм – это утопия, а Бог есть.
Не поспоришь.
Да, и вот на этом можно было бы поставить точку. Но я ее ставить не буду, поставлю запятую и скажу, что, конечно, и опасность есть, но она зависит, потенциальная величина этой опасности, как мне представляется, зависит не от того, привыкли люди или не привыкли, хотя и этот фактор присутствует, а от того, насколько мы, называющие себя христианами, готовы хоть как-то соответствовать этому высокому имени. Повторю мысль, которую когда-то вот мне она, я ее сформулировал, да, простите за невольное такое самоцитирование, но она мне представляется важной, не потому что она моя, а вот потому что и думаю, что она далеко не только моя. Вот. вообще во все времена у церкви две главные проблемы у христианской общины. Одна внешняя, другая внутренняя. И связаны они, или проиллюстрировать это можно на высказывании, на осмыслении высказывания Спасителя: «Потому узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой», это друг ко другу. Соответственно, главная наша внутренняя проблема заключается в том, что мы не имеем любви друг к другу, ну, или сила этой любви, она, в общем, недостаточна, наверное. Для чего она? А тут переходим к внешней. «Потому и не видят в нас его учеников, что мы не демонстрируем этой любви». И вот корневая причина только в этом. Только в этом. Она, может быть, конечно, внешние обстоятельства могут на это влиять. Где-то кто-то привык, где-то кто-то испугался, где-то кто-то отрекся. Понимаете, тут в любое время будут внешние причины, которые будут приводить к ослаблению этой любви. Но суть именно в этом. Это точно так же, как вот замечательно, совершенно по другому поводу, но типологически о том же самом говорят, вот, мы говорим о новомучениках, что они нам дороги, для нас важны не потому, что они мучились, а потому, что они любили. Потому что, и тут я вернусь к своему первому тезису, коммунизм – это утопия, а Бог есть. Павка Корчагин и Николай Островский, который с себя написал замечательную книгу, он тоже много чего претерпел за высокие идеалы революции. Тоже переносил серьезнейшие страдания и, в общем, вел себя мужественно и героически. Ради чего? Вот этот вопрос «ради чего?» он принципиальный. И это связанные вещи. То есть главное, что нас держит, это не то, что мы там готовы понести или не понести что-то, а все-таки главное то, что основание, а Священное Писание нам говорит, что никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, и это Иисус Христос. А второе – это то, что мы дали, так сказать, смотри то, что было ранее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы, дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В студии радио «Вера» сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор, и по всей логике этого разговора сейчас должен последовать вопрос: а что такое любовь? Вот, но я его задавать не буду. Я немножко по-другому спрошу. Я где-то слышал...
Я могу ответить, кстати.
Хорошо, отвечайте.
Помедленнее, только мы запишем.
Да, знаете, я вот именно ситуативно... Понятно, что это вопрос, в общем, на который, с одной стороны, столько дано ответов уже человечеством, что... мы просто их даже не вспомним сейчас, и с другой стороны, попробуй ответь. Понятно, что есть лучшее из того, что было сформулировано, как мне представляется, это гимн любви апостола Павла. Да? Вот. Но есть такой, может быть, простой и сокращенно-упрощенный вариант, который мне лично встретился в одной из книг Александры Марининой, которую я очень люблю. Она говорит, что там два героя разговаривают, или герой, ну, не помню, две героини. Он говорит, любит это, когда заботится, вот, ну, в общем, когда внимание и забота. А если не внимание и забота, то это не любовь. Вот, любит, когда с вниманием и с заботой. Вот это любовь.
Вот, кстати, вот как раз в продолжении вопроса, который я собирался задать. Мне встречалось такое мнение, что... один из признаков сектантов, сектантских подходов – это бомбардировка любовью. Вот как человека заманивают в секту, будь то религиозная секта, там, не знаю, квазихристианская, что вот ты придешь, и ты так нам важен, мы так тебя любим, ты нам ценен и так далее. Mm-hmm. Я думаю, что каждый может себе вообразить, что это такое. Это как бы одна сторона вопроса. Другая сторона, что когда мы, ну, совершенно справедливо, неоспоримо говорим, что главная любовь, очень легко в этом услышать такое, что вот если батюшка ласковый, ну, по природе человек такой, хороший, по головке гладит, то и там любовь. А если батюшка с другим характером попался, может, он стройкий, или может, он просто, ну, вот, ну, вот у него темперамент как бы не сюсюкающий, то это уже не любовь. Значит, какой-то критерий должен быть другой, вот не про бомбардировку любовью, не про то, что мы все будем обниматься и говорить ласковые слова друг другу, хотя это само по себе прекрасно, но что-то другое, нет?
Вы знаете, я здесь вот ваши размышления, меня вот на какие размышления наводят. Во-первых, то, что называется бомбардировкой любовью, и является, в общем, действительно частью, может быть, не только сект, кстати сказать, некоторых деноминаций там протестантских, это, безусловно, присутствие внимания к человеку, который приходит. И это, конечно, это может быть частью любви, исходя в том числе из того, что я уже сказал, а может и не быть, да, может быть просто внимание. Но это важно, это ценно. Это не нужно пренебрегать вниманием к человеку. Вот. А это действительно, вот ты приходишь, и до тебя есть дело. Другое дело, что это настолько бывает навязчиво, и что способно вызвать даже обратный эффект. Кстати, почему-то вспомнил шутку из 90-х, когда молодой человек, подготовленный вот к бомбардировкам любовью, у него был заготовленный ответ. Да, выходили, помните, это все, вы хотите пойти на христианское собрание, хотите пойти на христианское собрание, а он уже устал отвечать, нет, я православный, ну, и тут к нему подходят, он их сразу срисовал, все, ответ у него уже на кончике языка, но они задают другой вопрос, они говорят, вы верите в Бога? Он говорит, нет, я православный, да, и пошел дальше, ну, как говорится, шутка из 90-х, но и что-то есть. Вот, но возвращаясь к второй вот мысли, которая мне пришла в голову, она связана вот с чем, и я думаю, это не надо скрывать. У нас действительно есть большой вопрос, а сложились ли у нас общины. Потому что вот это внимание, это, кстати, вовлеченность в жизнь храма, о которой вот Марина сегодня говорила, это же часть того, это часть жизни общины. И когда человек просто приходит в храм, как многие, я так прихожу, пришел, помолился, ушел, это значит, что я, по большому счету, я жизнью общины, конечно, не живу. И мне кажется, что ну, об этом надо говорить. У нас действительно, я вот сейчас, пауза связана с тем, что я подбираю слова, чтобы, в общем, и не обидеть никого, и не сказать то, что не соответствует реальности, но вот такая вот, сказать, что у нас прям везде вот такие общины, где все друг друга знают, да, а это тоже, вот есть формальные критерии этой общины, да, когда люди друг друга знают, когда они какие-то что-то обсуждают, что-то там, понятно, что основная вещь – это богослужение, и всё равно Евхаристия совершается, самое главное, но мне кажется, что это реальная проблема, о которой стоит говорить. Другое дело, что мне лично кажется, понятно, с чем это связано, кстати, сказать, да, в том числе и с жизнью современного города, особенно большого города, там, особенно мегаполиса. Вопрос, насколько это реально, вот такая община в классическом, если можно так сказать, представлении, и я бы даже аккуратно и шепотом сказал, является ли это необходимостью, вот непременно такая жизнь, да, все-таки богослужебная, вот эта сердцевина, она присутствует, и не все-таки, а просто присутствует и так далее. Но, конечно, вот община предполагает все то, о чем мы сегодня так или иначе говорим. И то, что этой жизни зачастую нет, или она не вполне реализована, это тоже факт. И мне кажется, ну, этого не надо там как-то пытаться избегать, обсуждать, наоборот. Наоборот, и это как раз вот то, я помню, даже еще в 2009 году, когда только патриарх вот зашел, да, на патриарший престол, он говорил именно об этом, что должны, храмы наши должны превращаться в полноценные общины. С этим, кстати сказать, связана и необходимость молодежной работы, социального служения, выделения людей, которые этим будут заниматься. Не ради каких-то формальных вещей, а ради того, чтобы все это помогало создавать такую полноценную, живую, неравнодушную общинную жизнь общины. Это серьезнейший вопрос, но это нельзя, это сложно сделать с учетом целого там ряда факторов. Вот, поэтому я вот так бы подумал здесь, точнее, на такие мысли меня натолкнул вопрос последний.
Все, вот, все лучше и лучше. Слушаю со всеми с вами, со всеми словами вашими согласна, под всеми готова подписываться. Любовь – это замечательно. И кто бы поспорил, и про общинную жизнь тоже. Но вот ведь какая мысль приходит в голову. Были времена в истории государства российского, когда ни о какой любви вообще даже язык не поворачивался у потомков говорить. Я имею в виду времена смуты, когда столько крови пустили все всем, что предположить, что вот данная группа руководствовалась правильными устремлениями, а другая группа неправильными, совершенно невозможно, потому что группы эти были не с фиксированными границами и все время перетекали одна в другую. Одно ополчение разваливалось, из его остатков частично собиралось другое, а кто-то уходил к врагам вообще на службу, потому что там деньги платили, а здесь не платили. В общем, разобраться в этой куче мали до сих пор невозможно, даже очень заинтересованным историкам. Но вот что абсолютно все, кто так или иначе к этому периоду прикасаются, констатируют, что единственное, что сохранило эту бурлящую аморфную массу и заставило ее вернуться в какое-то русло, это была церковь. И никаких других объединяющих, склеивающих факторов не было от слова совсем, как сейчас говорят.
Ужасно говорят.
Ну, ужасно, это но...
Чудовищно, по-моему.
Да. Ну, что поделать, такое вот словечко современное. Там о любви речи не шло ни с одной стороны. Там речь шла просто о сохранении жизни, хоть какой-то, начиная от личной жизни каждого отдельного человека, заканчивая жизнью тех или иных человеческих объединений, включая государство. Вот как совместить несовместимое? То есть если исходить из логики, что все-таки церковь возглавляет Господь, и Господь хранит, вот он сохранил церковь в тот момент, когда любви в ней не было.
Ну, а вот я даже не знаю, как здесь реагировать, потому что... А как мы это можем измерить? Что значит «не было любви»?
Вы знаете, мне кажется, что существуют какие-то маркеры, которые позволяют... Иначе, если мы будем все время держать себя за кончик языка, мы не скажем ни одного суждения. Но мне кажется, что если общество благословляет публичную казнь 6-летнего мальчика, и церковь это терпит... Это свидетельствует о полном отсутствии любви в данный исторический момент в конкретном географическом месте.
Ну, и с этим очень сложно согласиться. Я скорее сказал бы так, что вот, может быть, вернулся бы к мысли, которая у нас в наших беседах периодически звучит. Я ее помню в формулировке одной из формулировок Лотмана, но понятно, что это, в общем, мысль такая общая, да, общеизвестная, что во все времена люди любили, ненавидели, радовались, печалились, но они делали это по-разному. И я бы все-таки первое аккуратное замечание, которое бы я сделал, заключается в том, что не надо путать отсутствие любви с отсутствием понятных нам проявлений любви. Вот. А отношение к человеку было разным. И к каким-то событиям, к жизни и к смерти тоже, в общем, оно было разным. Поэтому я пытаюсь сказать лишь одно, что вот на уровне таких риторических заявлений оскудение любви, как вот это... Я с этим согласен, безусловно, да, что это, в общем, ну, некий такой грустный факт, который свидетельствует о том, что не все в порядке было, да, но это может по разным причинам отсутствовать. Вот, условно говоря, давайте такой радикальный пример. Вот Петр, который отрекается, он в этот момент не любит Спасителя? Или он просто испугался? Или он испугался, и это малодушие вытеснило любовь? Да? То есть мы тут все время будем вокруг этого ходить. Вот, но это могло быть связано там, это со страхом, да? Или там, чего ходить там, в глубину, седую глубину веков? Вот когда... Соседи на соседи там пишут что-то в прошлом веке, да, это знаменитое, кто же написал-то, да, миллионы доносов, да, вот это тоже маркер отсутствия любви, при этом эти люди там из страха, да, предавали других, но там пытались защитить своих, ну, тут очень много всего переплетенного, поэтому я говорю, на уровне общей риторики я с этим согласен, на уровне того, что вот смотрите, вот здесь у нас любовь есть, а здесь нет, сколько вешать в граммах, ну, как-то я не знаю, насколько мне удается мысль свою донести, но вот это мне кажется, что все немножко сложнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот то, о чем мы сегодня говорим, так или иначе, бросая взгляд на недавнее прошлое, я помню не раз в разных разговорах, в том числе, кстати, в программах Парсуна, были люди, которые действительно смотрели на... и позднесоветские годы, и перестроечные, как на свою церковную юность, и это взгляд всегда с некой ностальгией, потому что это очень важный период жизни. И, как кажется, в этом смысле едва ли неестественно, ну, не то, что раньше трава была зеленее, но все-таки что-то было тогда, такое горение, такая свежесть всего. А сейчас, естественно, с течением времени становится более привычным и так далее. Но вот действительно, не является ли все это, с вашей точки зрения, просто, ну формой ностальгии людей определенного поколения?
Ну, и да, и нет, потому что это форма ностальгии, которая у любого поколения. Да? Вот я сейчас подумал о своих детях, вот дай бог они там вырастут, создадут свои семьи, поведут своих детей в храм, и, наверное, тоже будут говорить, а мы-то не так ходили, как вы там, так сказать, вот, при том, что они, вот дети, родители, так сказать, в первом поколении, да, пришедших там в храм, а вот они уже, значит, сами будут уже в другом, но наверняка они тоже будут говорить про зеленую траву, голубое небо, и что их никто в храм там ходить не заставлял, они сами радостно бежали, ну, уж не знаю, как будет с их детьми. А с другой стороны, конечно, ну, характеристика эпохи, ее никуда не денешь, да, у нас было то, чего сейчас просто, ну, физически это не может присутствовать, другая, но не было того, что есть сейчас, да, то есть у нас, когда мы говорим, что вот у нас был опыт такого вот открытия церкви, энтузиазма и прочего, но у нас нет опыта, который есть у этих детей, да, которые осознавали себя, что вот мы христиане, мы в церкви, уже после того, как их там несколько лет туда носили, потом водили за ручку, и это тоже опыт, он другой, у нас его тоже нет. Ну, вот, и этот опыт имеет свои сложности, свои особенности, по этому опыту они будут испытывать свою другую ностальгию, вот. Другое дело, что, конечно, вот, наверное, никак не сбросят со счетов, вот, спасибо, вы вспомнили Парсуну, когда Николай Николаевич Лесовой, Царство Небесное, в Парсуне, я у него спросил, вот, говорю, вы помните эпоху, когда было трудно очень, да, и сейчас вот легко в этом, вот когда легче верить? Он говорит, легче, когда трудно. Вот, и опять же, понятно, что там куча оговорок дальше, что имеется в виду, но вот это тоже не от этого тоже не отмахнешься.
Он классно сказал, когда вы его спросили, а вы боялись? Он говорит, нет, я не знал, что нужно бояться. Кто не знал, что нужно бояться, он и не боялся, я вот и не боялся.
Я не согласна по поводу ностальгии. и ее роли в развитии человеческой культуры.
Это, мне кажется, тема для отдельного разговора.
Ну, просто хотела привести в пример творчество Ивана Шмелёва, которое для большинства из нас началось с конца. То есть его последняя книга – это вот наш любимый бестселлер «Лето Господне», которая как раз вот в полностью ностальгическая такая, казалось бы. Но если не знать, что эта книга написана после того, как он написал «Солнце мёртвых», это полное погружение в ад, который был на земле, и который этот человек прожил в собственной жизни. Поэтому если бы мы не читали в 90-е годы «Лето Господне», для многих их собственная домашняя церковная жизнь, может быть, была бы не такой яркой.
Да, безусловно, но смотрите, как вот, коль скоро слово «ад» прозвучало, да, не могу не вспомнить сразу Довлатовская, это другое поколение, другое время, да, другое ощущение, вообще другой человек, другой контекст, но знаменитая Довлатовская, что Солженицын написал, что лагерь – это ад, а я считаю, что ад – это мы сами. И здесь же нет противопоставления Солженицынскому, а есть вот, вот мироощущение надзирателя, грубо говоря, да, тюремного. Это же тоже опыт. Да? То есть тут вот, вот он всегда свой, но в нем всегда есть место какой-то глубине и пониманию. Да? Вот Господь никогда не оставляет человека, даже если человек не понимает, что это Господь. И я вот, коль скоро я вспомнил Довлатова, могу сказать, что для меня лично, для человека очень Довлатова любящего, это такой ярчайший пример того, какой бессмысленной может быть жизнь даже очень тонко чувствующих людей, если в ней Бога нет.
А вы знаете, не хочется заканчивать программу.
Да, не, словами, не выговаривается фраза на этой оптимистической ноте.
Да, об аде, но придется. Спасибо огромное, Владимир Романович. Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофонов были Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».